Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение толкования 24 главы от Матфея. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, сообщаю вам, что полный текст этой темы находится в разделе статьи. В прошлый раз мы не закончили четвертый главный пункт, который заключается в 9 стихе и показывает нам бедствие. Продолжаем рассмотрение этого пункта. Для Израиля определено 490 лет наказания, 70 седмин, согласно Даниила 9:24. А для церкви противостоят 10 дней бедствия, согласно Откровению 2:10. Таким образом, на основании толкования слова, перед приходом Христа за невестой не предсказано каких-либо всемирно известных преследований или бедствий христиан. Следовательно, где проповедуют о таких преследованиях и бедствиях по отношению к церкви, там однозначно лежит в основе путаница, то есть смешивание истории из церкви и Израиля. Предсказанное Израилю бедствие служит для очищения, чтобы в лице остатка в 144 тысячи душ войти в прекрасное время тысячелетнего царства. Здесь подтверждается речь Иова, глава 5, стих 19. «В шести бедах спасет тебя, а в седьмой не коснется тебя зло. У Бога один день, как тысяча лет. За шесть дней Господь сотворил землю, а на седьмой день отдыхал от всех своих дел. Для каждого из шести дней творения Бог избрал себе затем тысячу лет с целью спасения человека. Седьмая тысяча стоит под знаком мессианского мирного царства, где никакое зло не коснется человека, как в Иове сказано. В соответствии с Матфея 24 стих 9 последствия протекают под лозунгом ненависти и смерти. Ненависть является предшествием смерти. Братья так ненавидели Иосифа, что не могли его больше приветствовать. Бытие 37, стих 4. Также ненависть была и в Каине, когда он решил убить своего брата. И поникло лице его. Бытие 4, стих 5. Лице его поникло вниз, потому что он не мог больше смотреть брату в глаза. Больше всех и всего ненавидели нашего Господа Иисуса. При этом в Иоанне, глава 15, стих 25, Писание подтверждает: «Возненавидели меня напрасно». Эта ненависть привела затем нашего Господа к смерти. Ненависть процветает там, где в человеке отсутствует любовь Господа, поэтому весь зрелый для суда политический религиозный мир погибнет в удалении от Бога. Как мировые религии, так и политические мировые державы очень много говорят о мире, однако по их действиям можно увидеть посевы зла, урожай которых будет собираться во время 70-й седмины. Смерть, которая будет там господствовать, представлена нам в лице четвертого всадника в Откровении 6:8. Эта смерть настолько мощно вторгнется в человечество, что из всего населения земного шара, порядка 6 миллиардов, спасено будет всего лишь 144 тысячи душ. В рассматриваемой 24 главе Господь говорит, что будет как во дни Ноя, а в дни Ноя погибли все, за исключением остатков 8 человек. Пятый главный пункт содержится в стихе 10. «И принесет гнев, досаду, соблазны». Эти действия проявляются давно, во все времена существования грешного человека. Досада имеется там, где существующие вещи вызывают контрастные мнения, прямо противоположные. Свое начало соблазны берут в мире ангелов, когда они вознамерились возвыситься над Богом. Поэтому в Матфея 16, стих 23, Господь называет сатану соблазнителем. Затем и человек уже в Эдемском саду вознамерился возвыситься над Богом. С тех пор люди друг для друга и Бог для человека стали соблазном. Поэтому невозможно, чтобы после грехопадения людей не приходили соблазны. Лука 17, стих 1. Библия говорит, что соблазны даже необходимы, и все же за соблазн Бог налагает горе на человека и на весь мир. Матфея 17, стих 7. Пророк Сафония предсказывает, что Господь истребит соблазны вместе с беззаконниками. Сафония 1, стих 3. Здесь следует отметить, что в глазах Бога как соблазн, так и безбожники одна и та же грязь, нечистота. Заметим также, что подверженные истреблению жители земли не обладают больше связью со Спасителем, потому что они не воспользовались этой возможностью раньше. Во время благодати мы также должны следить за тем, чтобы и внутри церкви не стать соблазном брату или сестре. Римлянам, глава 14, стих 13. Иначе обстоит дело с Евангелием у безбожников, ибо для них Господь положил в Сионе камень соблазна. Римлянам 9:33 и 1 Петра 2:8. Для евреев Христос является соблазном, а для язычников – безумием. 1 Коринфянам 1:23. Как соблазн, так и гнев, то есть злоба, досада, достигнут в предстоящем времени суда непостижимой для нашего понятия величины. Мир Бога, о котором Писание свидетельствует, в Иоанна 14, стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, будет взят от земли». Последствия, согласно Матфея 24:10, выразятся в ненависти и предательстве. Пророческое предсказание в 70-й седьмине Господь сделал еще во время своего служения на земле. В Матфея 13:9 он говорит об Израиле, но ни в коем случае не о церкви, ибо вас будут предавать в судилище, то есть в Синедрион, высший совет и суд в Израиле. Поэтому судилище – не характерный перевод, и бить в синагогах будут. Синагоги – это школы для обучения после изгнания. Как Синедрион, Верховный суд Израиля, так и синагоги не имеют к церкви никакого отношения. Очень важно то, что в этих местах не говорится о храме, имеется в виду храм, в который воссядет Антихрист. Если бы он действительно существовал, то наверняка упоминался бы. Информация к размышлению. Итак, с одной стороны, здесь ясно видны вера и закон еврейского православия, а с другой стороны, упомянутые Евангелием. Ненависть овладеет людьми настолько, что внутри одной семьи предаст брат брата насмерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. Сегодняшнее антиавторитетное воспитание расставило вехи для этого проклятого состояния. Матфея 10:17-22. Это будет такое время, по сравнению с которым настоящее возмущение, восстание и жестокости являются только посевом, который во время суда даст обильные всходы и расцветет. Ненависть перерастет в изощренную месть одного по отношению к другому. Шестой главный пункт содержится в стихе 11 и открывает религиозного человека под руководством сатаны выражением «ложные пророки». В Ветхом Завете пророки были до Иоанна, Лука 16:16. В Новом Завете пророки стояли в непосредственной связи, пока Новый Завет еще не был написан, в непосредственной связи со строительством основания апостолов, Ефесянам 2:20. После смерти пророков, давших основу и учение Евангелия, мы не имеем более пророков, данных от Бога. Поэтому те, которые сегодня появляются, являются, согласно Писанию, ложными пророками. Главой пророков сегодняшнего времени является лжепророк. Откровение 16:13, 19:20 и глава 20:10. Уже много лжепророков появлялось в мире по заданию главного лжепророка 1 Иоанна 4:1. Петр говорит во 2 Петра, глава 2, стих 1, «Были и лжепророки в народе». Поэтому в Матфея 7:15 Господь предупреждает: «Берегитесь лжепророков», а в стихе 11 Господь усиливает предостережение по отношению к количеству появившихся лжепророков и говорит, что еще много лжепророков появится в 70-ю седмину. Смотри Марка 13:22. Но в Матфея 24:24 показана высшая степень лжи. Наряду со лжепророками восстанут еще и лжехристы. Дерзость достигнет шкалы наивысшего значения. Господь Иисус был одновременно и самым большим пророком, а поскольку Он вновь придет, чему многие верят, то в последнее время появятся такие люди, которые будут называть себя Христами. Не то чтобы эти несколько сот лжехристов будут сумасшедшими, но они соблазнят многих тем, что будут творить знамения и чудеса. Если в стихе 5 они появляются под его именем, то теперь они выступают открыто. Уже сегодня мы в избытке встречаем довольно мистики и лжепророков, знамений и чудес. Они растут быстрее, нежели сорняк с терниями и волчцами. Один хочет превзойти другого. Все религиозные заблуждения возрастут в ближайшее время для того, чтобы достичь вершины соблазна во время суда. Когда выступят эти многие лжехристы, что уже началось, то и главный лжехристос, то есть антихрист, уже недалек. Последствия по Матфея 24:11 несут в себе плоды всеобщего, всемирного религиозного соблазна многих. Неразбериха сегодня уже так велика, что неверующий с большим трудом может различить, что есть правда, а что ложь. К ко всему добавляется еще неразбериха многих сект, которые растут как грибы в теплицах. В наши десятилетия дети Божии в большинстве слабы в Слове Божьем, и очень многие обращаются к ложным теологиям. Дьявол или извратитель ходит повсюду, даже в общинах и обществах выступают группы, из которых каждая безусловно права, в кавычках, и по заданию сатаны разбивают последние оплоты правды, действующие против Бога. При этом враг человеческих душ говорит им, чтобы они хорошо боролись за Господа Иисуса и остались верны Словом. Сегодняшний соблазн – это начало царства Антихриста. Расцветом будет суд гнева в 70-й седмине. Соблазн с помощью всех темных средств, о которых Господь в Матфея 24-23 сказал: «Не верьте». Седьмой главный пункт описан в стихе 12 и приносит беззаконие. Ради порядка, воспитания обычаев и морали Бог дал народу Израиля закон. Но закон Синая был дан еще для того, чтобы обличить человека в грехах. Как только закона нет, человек живет в беззаконии. Отмена существующего закона, как, например, параграф 218 Кодекса закона Германии, освобождает человека от воспитания и обычаев. Он тогда не подзаконен и подвержен невоспитанности и дурным привычкам. Это как раз обуславливает рост вины человека против Бога. Стоящие за этим намерения, последнее намерение врага, является его попыткой избавить человека от Бога и порядка. За беззаконниками стоит беззаконник. 2 Фессалоникийцев 2:8. Это сын сатаны, для которого человеческий закон порядка является помехой и мешает глубже запутать в грехах Божий венец творения. Сатана имеет цель сделать из людей безидейную массу, толпу садомистов и гомосексуалистов. Библия ясно доказывает, что и сам Антихрист будет гомосексуалистом. В Германии уже сегодня известны случаи, когда дети в школе воспитываются в этом духе. Это ужас, что творится на Западе в этом аспекте. О таком воспитании говорят, что оно прогрессивно. С этим следует даже согласиться, ибо этот «прогресс» в кавычках настолько быстро шагает вперед, что уже можно предвидеть, когда эта точка свалится в обрыв. Люди хотят быть избавленными от Бога, чтобы получить для совершения грехов зеленую улицу. Непроизвольно вспоминается Псалм 2, стих 1, где пишется: «Народы замышляют тщетное и впадают в буйное помешательство. Не только простой человек из народов», стих 2, «но и цари, князья совещаются вместе, чтобы расторгнуть узы». Все это направлено против Бога. Согласно стиха 3, человек суда считает Божьи порядки окованы цепями, которые он желает свергнуть, порвать. Он не желает ограничения нравов и воспитания. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Стих 4. Да, Бог ответит гневом и судом. Стих 5. Люди сюда не знают, что царь царей уже давно помазан. Стих 6. Во всяком случае, сейчас подрастает поколение суда. В большинстве школ Запада призывают к непослушанию, порядку и родителям. апостол язычников говорит галатам: «Не обманывайтесь», в оригинале написано: «Не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. «Всходы преподнесут человека суда, жестокого, безжалостного, эгоцентричного, безбожного, без любви, исполненного ненависти, жаждущего мести и так далее». 2 Тимофея 3, стих 1 по 4. Бог справедливости не может свой суд гнева начать внезапно. Он ждет, когда мера для суда будет наполнена. Затем Бог скажет, как в Псалме 36:10, «Еще немного, и не станет нечестивого». Последствия по Матфея 24, стих 12, будут разрушительными, охладеет любовь. Здесь не имеется в виду любовь жителей земли. Согласно 2 Тимофея 3, стих 3, они уже не будут иметь ни Божьей любви, ни любви натуральной, человеческой. В Эльберфельдерском переводе мы имеем к слову «многих» примечание: «масса поклонников или признающих». Эти многие будут противостоять меньшинству Израиля. И эти многие на почве православия и закона по Даниилу 9:27 заключат с антихристом прочный союз, завет. В лице этих многих нужно видеть евреев, которые знают только лишь форму богодухновенности и которых нельзя смешивать с теми, которые будут спасены через Евангелие Царства. Ужасы делают людей черствыми, поэтому любовь многих охладеет. В стихе 13 далее читаем: «Претерпевший же до конца спасется». Трижды встречаем мы этот стих в Новом Завете: Матфея 10:22, глава 24:13 и Евангелие от Марка 13:13. В Ветхом Завете мы его не находим. Сразу чувствуется, что мы стоим не на почве благодати, а на уровне праведности делами. Девиз гласит: «Спасение через дела», то есть терпеть. Этот девиз ни в коем случае не может касаться церкви. Итак, нам понемногу становится ясно, что имеющиеся здесь в виду люди, хотя и живут во время Нового Завета, но времени благодати не принадлежат. Уже это говорит нам, что мы имеем дело с Израилем, а не с церковью. Само претерпение будет иметь два исхода. Первое. Будут претерпевать до тех пор, пока не последует вступление в долину раздвоившейся Элеонской горы, Захария 14:5, чтобы в числе 144 тысяч дожить до конца эры Антихриста, то есть ровно 3,5 года, так как бегство будет в середине 70-й седмины. Но так как из общего числа 432 тысячи обратившихся через двух свидетелей избранных будет только 144 тысячи, то остальные будут, пункт второй, претерпевать до тех пор, пока не вкусит мученическую смерть на земле. Это соответствует пятой печати, Откровение 6, стихи 9-10. Но зато спасут свою душу, Римлянам 10:13 и Иоэля 2:32, где написано: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это тоже спасение, которое вытекает из претерпевания до конца на основании призыва имени Господа. Хотя в обоих случаях речь идет об одном и том же спасении, но здесь рассматривается лишь спасение во время суда с разных позиций. И здесь мы вновь находим акцент, несвойственный времени благодати. Не будет необходимости в покаянии, не нужно больше рождения свыше, нужно только возопить, призвать имя Господа. И кто призовет имя Господа, тот должен будет либо в соответствии с Откровением 12.6 бежать в пустыню, это эти 144 тысячи, либо в соответствии с Откровением глава 9 должен быть убитым за Слово Божие. Послание Римлянам, глава 9, 10 и 11, написаны для евреев. Повторяю, послание Римлянам, главы 9, 10 и 11, написаны для евреев. Запомните, дорогие слушатели. Поэтому я еще раз указываю на Римлян, глава 10, стих 13, где в лице всякий, кто призовет имя Господне, подразумевается только Израиль. Иначе обстоит дело сегодня во время благодати, когда в Матфея 7:21 гласит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Мы можем говорить «Господи, Господи» и признавать грехи, но тем не менее, будучи нерожденными свыше, погибнуть. Можем призывать «Господи, Господи». Запомните, нужно рождение свыше, покаяние, получить Святого Духа. Заметим себе, что во время суда будет спасен каждый, кто призовет имя Господа, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, согласно Иоэля 2:32. Итак, приходим к стиху 14, где Евангелие Царства должно быть проповедано по всей вселенной, как уже в начале, в 10 пунктах доказательства, под пунктом 4 было упомянуто, что здесь не идет речь о нашем Евангелии благодати, Деяния 20:24. Это Евангелие, есть Евангелие Царства, и Церкви не касается. И будет оно проповедано прежде всего двумя свидетелями во время суда. Откровение 11, стихи 1 по 13. Будет мощно проповедано, во всяком случае не так, как некоторые этого хотели бы, думая, что это будет всемирное Евангелие для спасения. Нет, и еще раз нет. Ведь в стихе 14 выразительно и недвусмысленно написано «Во свидетельство всем народам». Не сказано же «всем народам во спасение». Когда начинаешь это объяснять верующим, то многие из них по своему незнанию и нежеланию познать истину упорно остаются на своей ложной точке зрения. Такие дети Божии даже не задумываются о том, сколько нужды и досады они причиняют этим нашему Господу. Такие дети Божии слепо игнорируют то богатство, которое дано нам, Церкви, согласно Деяниям, глава 20, стих 24, а именно Евангелие благодати. Свидетельство Бога исходило из Иерусалима во времена закона, Деяния 1:8. И распространялось через Евангелие спасение до края земли. В 70-ю седьмину спасение вернется в Иерусалим, так что народам затем будет дано только свидетельство о нем. И тогда придет конец, то есть начнется и завершится вторая половина последней седьмины, которая вследствие массового уничтожения людей будет одновременно и их концом. Прервемся до следующего раза. 6.